полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот. Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням, в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости.
Ребята, а это я ломаю дверь.
Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, мы начинаем программу «Разворот» в студии Ильяна Жуковская.
Михаил Губин, да. И помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин.
Да, телефоны студии вы еще слышали уже, но на всякий случай мы их повторим.
Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. А также работает видеочат на портале MixNews.lv. Пишите, задавайте вопросы.
Да, а в гостях у нас, вот те, кто смотрит видеочат, уже, наверное, видели, в гостях у нас депутат Сейма Латвии Борис Целевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и, конечно же, мы не можем не начать разговор самого актуального, о чем говорят буквально все, это вот ставшие несколько часов назад известными итоги шотландского референдума. Шотландия сказала нет независимости, за независимость проголосовало 44,7%, против 55,3%.
Ну, нормально. Я думаю, что надо спокойно воспринимать эти результаты, поскольку вообще весь этот референдум, голосование в современном мире – это в значительной степени совершенно иррациональное поведение. То есть люди выбирают эмоционально, не очень четко представляя себе последствия, реальные последствия. То есть, конечно, есть какие-то такие совершенно фантастические идеи, вот сейчас будем независимыми, завтра все изменится, и трава будет зеленее, там, и сахар слаще. На самом деле это не совсем так. То есть номинально мы все еще живем в так называемой Вестфальской системе, когда единственными субъектами суверенитета являются государства. На самом деле все это далеко не так. Существует огромное количество конвенций, обязательств, международных организаций. Мы, будучи членом Евросоюза, так же, как и Великобритания, и потенциально независимая Шотландия, очевидно, знаем, как много определяется не в Риге, а в Брюсселе. Да, с нашим участием, с участием наших представителей в Совете, с участием наших депутатов в Европарламенте, но, тем не менее, влияние достаточно мало. То есть суверенитет сегодня в значительной мере – это фикция. И независимо от того, какой статус имеет та или иная территория, все равно людям, которые руководят этой территорией, приходится выполнять определенные правила. В Евросоюзе существует, ну и не только в Евросоюзе, существует принцип субсидиарности. Если просто говорить, то он заключается в том, что решение должно приниматься на, возможно, более низком уровне. То есть самоуправление, по идее, имеют достаточно широкие полномочия, ну, естественно, в тех рамках, которые предусмотрены законодательством. Но тенденция такая, что все больше полномочий передается на уровне самоуправления. И реально получается, что в очень многих случаях вот это номинально суверенное правительство или там суверенный парламент, по сути дела, обладают полномочиями самоуправления в рамках более такой большей какой-то системы. Вопрос на самом деле интересный. Вообще, где жить лучше, в маленькой стране или в большой стране? Ну, у каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. И, конечно же, вообще то, что этот вопрос стал, определяется вот всеми этими исторической памятью, историческими травмами. Шотландцы много веков боролись против англичан, там, вплоть до середины 18 века. И есть вот такое как бы отношение, ну вот мы должны быть хозяевами на своей земле.
Знакомая фраза.
Да, очень знакомая фраза. Возникает интересный вопрос, а кто такие мы? Ну, известно, что шотландский язык существует, но говорят на нем там около 1% жителей Шотландии, то есть в языковом отношении ассимиляция уже произошла. То есть что отличает шотландца от англичанина? Ну, это очень интересная тема, я не буду вдаваться в детали, но в общем, шотландец тот, кто чувствует себя шотландцем. То есть, вот эта идентичность, это вообще понятие достаточно тонкое, какие-то объективные критерии здесь просто невозможно установить. Поэтому определить, кто такие вот эти мы, которые хозяева, и кто такие вот эти они, которые там пришлые, там, захватчики, оккупанты и так далее, практически невозможно. И вот эта мечта о некой однородности, гомогенности, там, культурной, политической, идейной, эта мечта неосуществимая. То есть, когда территория отделяется, она все равно не становится однородной. Просто, как правило, меньшинство становится большинством, а вот бывшее большинство становится угнетаемым меньшинством. Вот самый яркий пример – это Косово. Когда действительно все международное сообщество сочувствовало албанцам, которые были меньшинством на территории Сербии, которых там самым жестоким образом там, режим Милошевича подавлял и истреблял, Косово стало независимым. Теперь там есть сербское меньшинство, которое тоже находится, ну, мягко выражаясь, не в лучшем положении. На самом деле теперь албанское большинство точно так же его угнетает, подавляет и истребляет. То есть очень, очень просто сецессия, там, отделение – это не решение проблем.
Ну вот опасались, что если бы Шотландия отделилась, это бы открыло бы дорогу, так бы воодушевило, вдохновило бы других сепаратистов, других стран. То разве вот в данном случае это может их сдержать, то, что шотландцы сказали нет независимости?
Нет, я думаю, что именно потому, что вот эти сепаратистские устремления продиктованы совершенно иррациональными эмоциональными соображениями, то никакие рациональные аргументы на это влияние оказывать не будут. То есть точно в таком же подвешенном положении находится Каталония. Там тоже симпатии, там как бы 50 на 50. Но утверждать на этом основании, что вот весь каталонский народ хочет независимости, ну это жульничество, спекуляция и пропаганда, извините. Каталонский народ очень разнообразный, и разные каталонцы хотят разного, точно так же, как шотландцы. В целом, я думаю, что влияние вот того, что Шотландия осталась в составе Великобритании, ну, я лично считаю, что позитивно, потому что все-таки жители Шотландии отличаются от жителей остальной Великобритании, в частности, англичан, чисто социологические исследования и другие данные показывают это. Например, шотландцы гораздо больше еврооптимисты и гораздо меньше настроены против Евросоюза, англичане, они как бы больше такие, как в сторону Америки смотрят, вот по стилю жизни, по складу характера скорее американцы, а шотландцы более склонны к единой Европе, поэтому если бы Шотландия отделилась, то резко повысили бы перспективы или шансы того, что Великобритания, остаток Великобритании выйдет из Евросоюза, что на самом деле ни к чему хорошему не привело бы. Кроме того, шотландцы более склонны к такой социальной модели. То есть, вот как показывают опросы, шотландцы считают более предпочтительной организацию государства вот по типу, скажем, вот таких скандинавских социальных государств, во время как там англичане больше тяготеют к этой американской системе, где каждый отвечает за себя, там налоги низкие, там ставка делается на предприимчивость и так далее. То есть, если бы Шотландия отделилась, она бы... там возникает масса юридических вопросов, там, как оформится членство Шотландии в Евросоюзе, там, будет оно или нет, там, валюта и все прочее. Но на остальную Англию и вообще на наши, от остальных государств Евросоюза отношения с оставшейся Великобританией, это, конечно, повлияло бы негативно. Поэтому я думаю, что если мы исходим из чисто наших шкурных интересов, ну, наверное, мы имеем все шансы с удовлетворением оценить итоги референдума.
Ну вот как вы считаете, в итоге сторонники независимости остались недовольны? Не приведет ли это к каким-то беспорядкам вот сейчас по окончании референдума?
Ну а на что обижаться? То есть демократия есть демократия. Вот тут как бы можно с большим удовольствием использовать тот аргумент, который обычно используется против меньшинства и против оппозиции, но большинство решило. То есть, если есть какие-то серьезные основания для упреков, что референдум не был проведен в соответствии с демократическими стандартами, что совершенно справедливо в отношении целого многих референдумов, которые были недавно проведены в других частях Европы, не будем тыкать пальцем, то, конечно, тогда были бы основания для недовольства. А так, если все признают, что было честно, что, в общем, большинство народа высказало свою волю, ну, можно, конечно, там побуянить, побить окна.
Но есть же округа, которые проголосовали в основном против, тот же Глазго, вот... Глазго-бас, знаете, возникло шахтерский бассейн Глазго угольный. Они проголосовали против того, чтобы остаться в Великобритании за независимость.
Но это уже как бы тут теоретический вопрос возникает, а какие именно территории имеют право на самоопределение, там, на внешнее самоопределение это называется, то есть на свою государственную самостоятельность. Ну, в принципе, я вполне допускаю, что там, допустим, в Латвии тоже, если проводился там какой-нибудь референдум, был референдум за двуязычие, да, Ну, в отдельных регионах Латгалии там абсолютное большинство высказалось из двуязычия. Означает ли это, что вот они имеют право на какую-то самостоятельную политику? Нет, ну, конечно, какие-то волнения будут. Я думаю, там стекла побьют, там побунтуют. Шотландцы это любят, как известно. Там.
Давайте примем звонок, может быть, у нас.
Да. Надевайте, пожалуйста, наушники. Да. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Вот разговор идет о демократии, да, а ведь шотландцы-то не ставили, даже на голосование не выносилось, такой момент, что Шотландия бы все равно осталась под управлением монархии британской. Так же, как Канада, вроде как республика, но на самом деле монархия, так же, как Австралия, так же, как Новая Зеландия, ну и всего там 15 стран, в которых демократия не пахнет, это монархия. То есть королева является главой трех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной.
Ну, знаете, это скорее, конечно, момент такой символический. Тут, видите, вот этот процесс распада Британской империи мог быть гораздо более болезненным. То есть я думаю, что вот то, как это произошло на самом деле, это очень хороший вариант. И, ну, в смысле, что крови было относительно немного. Ведь войны эти могли бы быть гораздо более кровопролитными. И то, что королева осталась номинальной главой вот этих всех государств содружества, ну, это скорее вот такая дань уважения историческим традициям, то, что для Британии вообще характерно. Реальной власти, как мы знаем, королева, конечно, не имеет. Есть даже такое выражение, там, как британская королева-то. А там царствует, но не правит.
Давайте еще звонок примем.
Поэтому, да, поэтому говорить о том, что из-за этого нет демократии, ну, наверное, все-таки не совсем правильно.
Слушаем вас.
Добрый день. Борис, вы знаете, какая штука? Несколько лет назад, задолго до грузинских событий и до украинских, вы там побывали, и знаете, что вы сказали, что у нас тут с гражданским обществом немножко тоскливо, вот там гражданское общество. У меня второй еще будет вопрос. Это первый, как вы до сих пор это сохранили? А второй, вы знаете, какая штука? Вот мне так понравилось, что те вот 4500 наших там, то ли граждан, то ли, ну, латвийцев, приняли участие в голосовании, а те, кто живут за границей, те не приняли. Что-то подобное есть в Швеции. А у нас вот в Латвии есть люди, которые ногой никогда на латвийской земле не стояли, вообще никогда, живут где-нибудь там, условно, в Австралии. И они принимают участие в голосовании, определяя нашу с вами судьбу. Я считаю, что вот этот пример как-то надо тиражировать, вот, который сейчас в Шотландии, который, скажем, в Швеции, добиваться, чтобы такое же было и у нас, потому что у нас кто-то приезжает, побудет здесь некоторое время и уезжает в свои Майами, а как господин Павловский был такой министр, так еще и денег, министр обороны, так еще и денежек сколько-то там наворовал, и оттуда его не вытянуть обратно из Америки. А как вот вы думаете?
Да, спасибо за вопрос. Насчет гражданского общества, да, я помню, я говорил, что в Грузии очень сильное гражданское общество. Про Украину я такого не говорил, и, в общем, с Латвией, честно говоря, не очень сравнивал. Я говорил скорее о том, как там действуют организации национальных меньшинств, что в Грузии они не стесняются очень активно высказываться по политическим вопросам, в отличие от латвийских, так называемых, культурных обществ, которые всячески стремятся подчеркивать, нет-нет, мы только поем и танцуем, не дай бог там высказаться насчет политики. И действительно, посмотрите, что произошло. То есть в Грузии поменялась власть через выборы впервые.
Впервые, кстати,
впервые.
Да.
То есть в Грузии первый президент уж покинул свой пост в результате серьезной гражданской войны с большими жертвами. И, в общем, только недавно последние разрушения ликвидировали. Второй президент Шеварднадзе ушел в результате революции РОС. То есть такая бескровная революция, но все-таки это, конечно, был переворот, а не выборы. И вот только полтора года назад, в 2012 году, впервые власть в Грузии поменялась демократическим путем. И произошло это действительно в очень значительной мере благодаря тому, что там очень сильное гражданское общество, очень сильные правозащитные организации, которые не стеснялись критиковать власть, и не только критиковать, но и включились в работу оппозиции, по сути, создали эту политическую оппозицию и сумели получить большинство при, ну, достаточно жестком контроле. И прессы, и вообще политической системы, и, в общем, ну, Саакашвили правил железной рукой. Но тем не менее, ну, я так мягко выражаюсь, там, поскольку там очень много сейчас еще и уголовных дел идет, и там расследования, тут, поскольку я все-таки продолжаю оставаться докладчиком Совета Европы, я не хочу давать никаких категорических оценок, но именно благодаря гражданскому обществу вот в этих непростых условиях оппозиции удалось победить. Что касается участия в голосовании, видите, тут вопрос довольно сложный, ведь такого понятия, как шотландское гражданство, не существует. То есть, если бы Шотландия стала независимой, оно бы, конечно, появилось. Поэтому, естественно, возник вопрос, а кто может участвовать в референдуме? И в нашем случае все-таки, ну, формально, вот те люди, которые живут в Майами и голосуют, они имеют латвийский паспорт, они граждане Латвии. Я согласен с вами, что с моральной точки зрения я тут вижу большую проблему. То есть, когда судьбу Латвии определяют люди, которые, ну, исторически с Латвией связаны, ну, в общем, здесь не живут, всегда ситуации особого представления не имеют. Я думаю, что юридически они, конечно, имеют такое право, но с этической точки зрения, может быть, правильно для них было бы и не участвовать в таком голосовании. А в Шотландии вопрос был решен действительно максимально демократично. Все люди, которые живут в Шотландии и на которых последствия этого решения так или иначе скажутся, имеют право высказаться, в том числе вот и 4500 латвийцев, которые там живут, учатся и так далее. Это еще одна причина, почему, ну, достаточно трудно как бы говорить о том, что референдум был несправедливым, и результаты неадекватны, трудно протестовать. Конечно, с точки зрения националистической, расистской, можно сказать, да, чего вот эти тут понаехавшие проголосовали, надо только тем, кто вот может точно определить, какому клану он принадлежит, там, до 15 века, там, проследить свои корни, там, и так далее. Но слава богу, что этого не произошло. Все-таки это показывает, что этот процесс развивается в соответствии с принципами демократии.
Ну, раз уж мы заговорили о Латвии, наверное, стоит вспомнить о одном из последних таких ярких событий – это продажа банка «Цитаделы». Я знаю, что согласие начало сбор подписей за созыв неочередного заседания Сейма, чтобы остановить продажу банка. Расскажите, чем закончился сбор подписей, удалось ли собрать необходимое количество?
Мы вчера предложили внести этот вопрос в повестку дня пленарного заседания. Коалиция, естественно, проголосовала против. Причем аргументация была очень интересная. Национальное объединение высказало свою позицию официально с трибуны Сейма. Мы, мол, против. То есть они согласились с нашими аргументами, но вот по своим идейным соображениям вместе с нами они как бы не могут это поддержать. В общем, у них есть возражения, но они там у себя, в своем узком кругу избранных, в правительстве, в коалиционных партиях будут разбираться. То есть, ну, абсолютное лицемерие, конечно. Ведь тут ситуация предельно понятна. В банк был вложен, ну, если так по-простому, миллиард. Банк действительно был спасен, это миллиард бюджетных денег. Он начал работать, и в прошлом году принес 15 миллионов прибыли, теперь его продают за 65 миллионов. Причем кому тоже не очень понятно, некий американский фонд, и когда вот министр Винкеля выступала с трибуны, она сказала совершенно четко. Ну, то, что как бы там вот, вот все эти параноидальные идеи, что вы, мол, там хотите там россиянам этот банк там продать, вы хотите или там бывшим владельцам вернуть. Ну, это чистая паранойя. Мы же отдаем этот банк нашему стратегическому партнеру, американцам. То есть вот эта логика, то есть, грубо говоря, мы готовы миллиард заплатить, чтобы сделать хорошо нашему стратегическому партнеру. Конечно, стратегические отношения с Соединенными Штатами для нас очень важны. Соединенные Штаты – это наш союзник. И мы совершенно не разделяем вот всех этих там стереотипов и предрассудков. О, там американцы, там они там все хотят там что-то плохо сделать. Они нормальные люди, они не хотят кому-то сделать плохо, они хотят сделать себе хорошо. Как, собственно, и любое другое нормальное государство. И будучи богатыми, они имеют для этого гораздо больше возможностей. Но просто вот взять и подарить банк какому-то совершенно непонятному инвестору, про который все засекречено. Мол, да, спецслужбы проверили, все там в порядке. И тем более вот сейчас каждый день появляется новая информация, что вот оказывается, что еще в августе представители этого Ripplewood там фонда вместе с ведущими политиками из коалиционных партий вместе отдыхали в Грузии, там за стаканчиком грузинского вина все эти вопросы обсуждали. В худших традициях 90-х годов прихватизация за бутерброд. Вот на что это похоже. Никаких аргументов нет. Все, что можно в этой ситуации сделать, мы будем делать. Мы уже отправили письмо в Еврокомиссию. Мы хотим внести ясность в этот вопрос, потому что говорят, ну вот, мы, Еврокомиссия обязала нас до конца года банк продать. На самом деле Еврокомиссия просто согласилась с предложением нашего тогдашнего правительства.
Давайте сейчас прервемся на новости и рекламу, и затем продолжим наш разговор.
На Болткоме разворот.
Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем программу «Разворот». Студия Юлиана Жиковская.
Михаил Губин. А в гостях у нас сегодня депутат Сейма Борис Целевич. И мы продолжим разговор о продаже банка «Цитаделы». Вот хотелось бы, наверное, еще раз спросить, что известно вообще об американской компании Ripplewood Holding? Вот последняя информация, она заявила, что они будут стараться работать на латвийский рынок.
Ну, тут ответить очень просто, практически ничего. Ведь проблема в том, что вот единство, лидеры нынешней коалиции, они пришли к власти под лозунгами открытости, гласности там, и так далее. Сегодня вопрос о судьбе, по сути дела, миллиарда народных денег, бюджетных денег, решается абсолютно за закрытыми дверями. То есть здесь про вот будущего владельца 25% банка, ну, по крайней мере, известно название. Остальные там еще 50%, там просто некий инвестор. Единственное, что нам говорят, в чем с трибуны Сейма, ну, они же из Америки, они же наши друзья. И все. При этом, ну, где-то, возможно, за стаканом грузинского вина там какая-то информация была, но это настолько похоже на вот все эти там распиливания 90-х годов, там со всеми этими там 28 миллионов, там и 3 миллиона Латвэнерго и прочее. То есть те же самые схемы. И, в общем, ссылки на то, что этого требует Еврокомиссия, на самом деле, с нашей точки зрения, несостоятельны. То есть Еврокомиссия согласилась с предложением, которое тогда представило правительство Латвии. Если сейчас ситуация изменилась, действительно конъюнктура плохая, действительно хорошую цену за этот банк никто не дает, зачем его продавать? Он работает с прибылью. В Латвии не осталось банков, которые принадлежат государству. Банки развития, так называемые, существуют в очень многих государствах. Это, мы считаем, что это необходимо, и многие эксперты это советуют. Поэтому предложить Еврокомиссии не продавать, или, по крайней мере, не продавать сейчас, когда конъюнктура такая плохая, это самое разумное решение. Что заставляет политиков, опытных политиков, гнать лошадей и вот идти на такие откровенные потери, ну, поневоле закрадываются мысли, что там есть какой-то личный интерес, что что там будет после выборов, непонятно, а вот сейчас там, вот как это, к сожалению, в новейшей истории Латвии неоднократно бывало, можно сорвать куш и там получить какую-то благодарность, там себе хватит, деткам хватит, внукам хватит, ну, а дальше там пусть там бюджет уже новое правительство каким-то образом штопает. Вот этого мы пытаемся не допустить, используя все возможные методы.
А клиенты банка не пострадают от продажи?
Хороший вопрос. На самом деле это действительно неизвестно. Я не берусь тут давать какие-то оценки. Я не очень, не являюсь экспертом в банковской области, поэтому тут пугать никого не хотел бы. Но это банк, который обслуживает, в частности, достаточно много, ну, социальных проектов. В частности, пенсии тех граждан Латвии, там, живущих за рубежом, еще со времен Паракса они обслуживаются именно там, там всякие пенсионные планы. Поэтому, конечно, это зависит от того, насколько добросовестными будут новые владельцы, а насколько добросовестными они будут, ну, какое-то заключение можно сделать, если знать, кто они такие. А когда о них ничего не известно, кроме того, что они вроде как из Америки, наши стратегические партнеры, ну какие тут можно делать?
Ну, вроде они обещали как-то вот вкладываться в Латвию и прочее.
Михаил, вам известен хотя бы один случай, когда будущий инвестор, который здесь что-то покупал, не обещал заботиться о жителях Латвии?
Как можно не обещать?
Да, ну, конечно,
давайте это обязательная давайте программа. Давайте звонок примем. Слушаем вас.
Добрый день. Вы тут заговорили по поводу прозрачности капитала и, значит, происхождения денег и, по собственному делу, кто такие, это всего вот этот холдинг, да? Я знаю, знакомы ли вы с предвыборными кампаниями других партий, но вот у третьего списка есть интересный пункт в их кампании по поводу общедоступной информации о происхождении капиталов разных новостных и других медиа-изданий. Вы бы поддержали бы такой законопроект, если такой бы прошел бы?
Во-первых, я думаю, что нам не стоит подставлять радио Болтком, потому что то, что вы сейчас сделали, может быть расценено как предвыборная агитация, и там придется там как-то отчитываться, и могут быть неприятности, поэтому давайте забудем о предвыборных программах, о номерах списков и названиях партий. И будем надеяться, что КНАП не обратит на эту часть нашего разговора никакого внимания. Что касается вот этой прозрачности происхождения капитала, этот вопрос уже неоднократно рассматривался на нашей комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Это предложил совет, национальный совет по электронным СМИ. Проблема в том, что записать это все можно, но как это контролировать, не очень понятно. Поскольку, допустим, одним из владельцев является акционерное общество. Регистр акционеров может меняться. Допустим, акция находится в свободной торговле. То есть сегодня эти акции кто-то продал, завтра их кто-то купил, ну, с какой-то регулярностью это можно отследить, но что каждый день, о каждой продаже акций нужно будет сообщать. То есть это достаточно сложно сделать. Кроме того, остаются все-таки вот эти вопросы с офшорами, поскольку у нас это, конечно, больная проблема. Вот в чем я с вами совершенно согласен, то, что, в общем, кто у нас дергает за ниточки медиарынка, во многом остается секретом. В телевидении ситуация прояснилась. Там есть один доминирующий владелец, шведский концерн МТГ, который в итоге все скупил. Вот этот новый национальный совет, когда пришел, там, когда выбирали его членов, там они обещали, что вот будет конкуренция, будет диверсификация. Ну, привело это все к тому, что все коммерческие каналы на латышском языке, по сути дела, скупили шведы. И конкуренция особая, ну, какая, то есть правая рука конкурирует с левой. Ну, конечно, ЛНТ там чем-то отличается от ТВ-3, но как-то мне слабо верится в то, что там действительно могут быть какие-то вещи. Что касается радиостанций, на этом рынке конкуренция, конечно, более реальная. Тут и игроков достаточно больше, доминирующего положения ни у кого нету. Но, тем не менее, есть вот чисто юридические препятствия к тому, чтобы вот эти все полную прозрачность обеспечить. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но вот я упомянул две основных проблемы технических. Это акционерные общества, у которых акции свободно торгуются и котируются на бирже. И второе – это вот эти офшоры многоступенчатые. То есть структура ведь не бывает так, что там Вася Пупкин или там Янка Озерлинч является напрямую владельцем. Нет, он является владельцем компании X, владельцами которой, в свою очередь, являются там компании Z, Y, T, там еще, и у каждой из них есть еще какие-то свои владельцы, зарегистрированные там где-нибудь на Коморских островах там или еще где-то. И до физических лиц на самом деле дойти достаточно сложно, потому что, к сожалению, не секрет, что вот такое вот построение таких цепочек – это сама по себе достаточно востребованная область бизнеса в Латвии. Поэтому предложение, да, в принципе, конечно, но как это реализовать, если вы предложите, скажу спасибо.
Так, звонков у нас пока нету, звоните, а мне хотелось вот поговорить о другом. Вот я знаю, что вы недавно были на конференции по безгражданству, и вот я пытался что-то найти в прессе, вот я читаю латышские газеты каждый день, и ничто о ней не пишут. Может, расскажете, что это было за мероприятие, кто его организовывал?
Ну, это не конференция, это называлось первый всемирный форум по безгражданству, и основным организатором был комиссариат ООН по делам беженцев. Ведь мало кто знает, но этот Верховный комиссариат отвечает не только за беженцев и лиц, ищущих убежища, но и за лиц без гражданства. Есть две конвенции ООНовские 61 года о сокращении безгражданства и конвенция 54 года о статусе лиц без гражданства, которую Латвия, кстати, ратифицировала. И за соблюдением этих конвенций наблюдает вот именно UNHCR, как он называется, Верховный комиссар ООН по делам беженцев. И ситуация с лицами без гражданства в последние годы становится хуже и хуже. То есть сегодня, по разным оценкам, в мире не менее 10 миллионов лиц без гражданства. Больше всего самые проблемные территории – это Юго-Восточная Азия, Бирма, Таиланд, там, где целые племена, в частности, мусульманские племена, как бы не признаются гражданами территории. Вот самый знаменитый случай – это рохингя, которые являются мусульмане в буддистском окружении. Вот те буддисты, которые как бы, ну, считаются, что такие миролюбивые, терпимые. Да, терпимые, на самом деле там совершенно жесточайшие погромы. И вот есть в Латинской Америке большие проблемы, в Доминиканской Республике, в Африке, в Кот-д'Ивуар. В Европе Латвия, конечно, лидирует по количеству неграждан. На втором месте Россия, на третьем Эстония. Всего в Европе почти 700 тысяч неграждан, но из них 290 тысяч в Латвии. Поэтому проблема эта очень серьезна во всем мире. До поры до времени на них закрывали глаза. Как сказал, выступая на форуме Нил Мужникс, хорошо нам известный комиссар Совета Европы по правам человека, в Европе и в мире существует огромное количество невидимых людей. То есть люди, которые не имеют никаких документов, не имеют никакого статуса, не имеют права легально работать, не получают никакой социальной поддержки, не могут получить медицинского обслуживания, дети не ходят в школу, их просто не существует. Вот, и очень многие апатриды, то есть лица без гражданства, находятся именно в таком положении. Вот сегодня эта ситуация достигла такого угрожающего уровня, что ООН этим занялась всерьез, и объявлена цель – в течение 10 лет решить проблему без гражданства. Как ее решить, конечно, вот для этого, собственно, и был создан форум, в котором участвовало несколько сот человек из 65 государств мира. Это были и юристы, которые анализировали ситуацию с юридической точки зрения, с точки зрения конституционного права, прав человека и так далее, политики, депутаты, министры, очень много активистов неправительственных организаций, правозащитников, которые постоянно сталкиваются с проблемами апатридов, много журналистов.
А от нас были кто-нибудь от правительства, от правящей коалиции?
От нас, это очень симптоматично, на пленарной сессии выступала Кристина Крума, судья Конституционного суда, именно положение апатридов в Латвии. У нас ситуация достаточно своеобразная. Конечно, наши апатриды, ну, наверное, имеют самые широкие права среди всех апатридов в мире. Это случилось не просто так. Это результат многолетней борьбы правозащитников, в которой, в общем, мне тоже довелось участвовать. Наши неграждане имеют признанные практически всеми государствами документы, могут свободно путешествовать, имеют возможность работать, имеют социальные права, ну, почти такие же, как у неграждан, как у граждан. Это не так часто встречается. С другой стороны, позиция ООН совершенно четкая. Тем не менее, они остаются апатридами. С точки зрения латвийского законодательства, неграждане лицами без гражданства не являются. И вот это как бы постоянный вот такой вот спор. Мы просто ввели свое альтернативное определение, та позиция, которую отстаивала вот госпожа Крума на заседании форума, понимания не нашла. С точки зрения ООН и других международных организаций, да, ситуация в Латвии с негражданами, не такая тяжелая, как, скажем, там, с апатридами в других государствах, там, Европа, Азия, Африка, там, Европа, с цыганами в первую очередь. Но, тем не менее, мириться с наличием такого большого количества лиц без гражданства в Евросоюзе нельзя, и от Латвии требует эту проблему решить. Ну, конечно, как бы это не столь горящий вопрос, как с другими апатридами. Участвовали представители неправительственных организаций. Была Светлана Дьячкова от Латвийского центра прав человека, который входит в Европейскую сеть против безгражданства. Это такая сеть неправительственных организаций, которая была создана 2 года назад, с которой я тоже очень тесно сотрудничаю, как докладчик Совета Европы именно по проблеме безгражданства. Была Елизавета Кривцова из Конгресса неграждан, которая тоже очень активно участвовала в дискуссиях. Я выступал на специальной сессии, которая была посвящена возможностям международного вмешательства, возможностям рычагов рычагов внешней политики для искоренения безгражданства. Очень интересная была дискуссия. Выступала одна коллега из Госдепартамента Соединенных Штатов. Ведь Соединенные Штаты действительно очень много денег тратят именно на политику развития, на помощи. И вот с этой проблемой безгражданства недавно тоже столкнулись очень серьезно. Другой участник был из службы внешней политической службы Европейского Союза, и я говорил о том, что делает Совет Европы, как Совет Европы пытается решать эту проблему, и рассказал о разных ситуациях без гражданства в Европе. Ну, Латвия, конечно, вот как я говорил, то есть от наших апатриды самые защищенные, но, тем не менее, от этого они не перестают быть лицами без гражданства. И позиция ООН, организаторов этого форума, она выражено очень ясно. Да, конечно, это хорошо, что лица без гражданства там имеют достаточно широкие права, но наша цель – это не граждане с широкими правами, наша цель – чтобы все были граждане.
Давайте примем звонок под конец. Слушаем вас.
Добрый день, Константин. По поводу офшора хотел бы вернуться к вопросу по поводу последних продаж достояния республики, металлурга, Парексбанка бывшего и так далее. Позиция государственного управления наша очень жестко к тем претендентам, которые имеют местное происхождение. Что Липман в процессе металлурга, что Каргин в Стросоюзском процессе Парекса, Цитадели. То есть кому угодно продать, только не своим, не местным. Это напоминает мне лично очень сильно поведение оккупационных властей на оккупированных территориях в течение Второй мировой войны, когда назначался гауляйтер и привозилась вся полностью команда, и отдавались ресурсы выходцам из Европы, чехам, немцам, там, кому угодно, только чтобы на ключевых ресурсных должностях не было местного населения. Как вы думаете, можно провести такую параллель, что Латвия находится под оккупационным управлением, и вот эти две приватизации, продажи, яркое тому подтверждение. Спасибо.
Спасибо.
Ну, вы знаете, к слову оккупация, у меня уже, честно говоря, некоторая аллергия. То есть в последние там 25 лет так часто приходится его слышать в разных контекстах, что как-то не очень охотно его использую. Тут, конечно, есть одна совершенно объективная проблема. Даже самые серьезные латвийские компании, ну, никак не могут конкурировать с крупными европейскими фондами и компаниями просто в силу своего возраста. То есть наш крупный бизнес – это, ну, в лучшем случае, такой средний, а то и малый бизнес на европейском уровне. Поэтому говорить о том, что у нас есть какие-то местные инвесторы, ну, слабо в это верится. Скорее всего, это только, ну, там, скажем, вывеска, за которой стоит кто-то другой. Никак не хочу обидеть там господина Липмана там, или еще кого-то, но это объективная реальность. Так что мне кажется, что тут скорее действительно стоит говорить не об оккупации, а о вульгарной коррупции. Вот те люди, которые громче всех кричат «держи вора», там борются с олигархами, говорят «вот, там Лемберг, там вот Рижская дума, там у них коррупция». Вот за этими громкими криками они скрывают вот свои вот такие вот, ну, крайне сомнительные сделки. Потому что если действительно тут есть какой-то точный расчет, ну, назовите вы, кому продаете, объясните, почему именно им, почему вы отказались от идеи проведения открытого конкурса, а еще в августе решили сделать предложение только вот этому вот американскому фонду, который привел каких-то никому неизвестных инвесторов. Вот это самая настоящая коррупция, по-моему.
Ну, как вы считаете, повлиял ли кризис на Украине на то, что ЛЕПС Металлургс все-таки будет продан украинской компании, а не российской?
Ну, я думаю, что были там, конечно, какие-то политические соображения, хотя сейчас тоже пишут о том, что вот эта украинская компания там вроде там родом из Крыма, и там тоже какой-то хвостик тянется. Тут я думаю, меня, честно говоря, огорчает другое, то что на самом деле ведь бизнес сегодня интернационален. И те люди, которые действительно вкладываются в такое ну, очень серьезное производство, как ЛЕПС Металлургс, ну, они не могут иметь никаких там, не собственно говоря, национальной принадлежности, там, никаких политических убеждений. То есть это, ну, такие деньги, которые уже, ну, никак, которым абсолютно противопоказано вот какое-то использование там для целей не бизнеса, а чего-то другого. Поэтому тут трудно судить. Опять же, все это делалось достаточно кулуарно, к там, ликвидаторам претензий достаточно много. Выглядит это не самым убедительным образом. Думаю, что скорее там вот это вот вот этот флажок, там, вот мы продали украинцам, а не россиянам, ну, это скорее для того, чтобы привлечь симпатии публики и как-то так это объяснить по-простому людям, которые там, ну, экономических этих нюансов особенно не понимают, тем более, что организаторов этого процесса и нет особого желания рассказывать об экономических факторах.
Нам, к сожалению, пора заканчивать. И напомню, что у нас сегодня в гостях был депутат Сейма Борис Силевич, а программу провели Михаил Губин.
Юлиана Жуковская, помогал нам Евгений Копейн, звукорежиссер.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Спасибо всем, кто звонил в студию.